Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Российская авиация в Сирии. Украинский конфликт в интернете. Беларусь на фоне выборов Лукашенко. 10 лет нападению на Нальчик. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Россия уже более 10 дней ведет воздушную кампанию в Сирии. Под прикрытием российской авиации силы президента Башара Асада начали наступательную операцию против оппозиции. Одновременно поступают сообщения и о наступлении группировки Исламского государства. Оппозиция, по которой в основном и наносит удары российской авиации, по всей видимости, ослаблена. Однако теперь появляется информация, что оппозиции, противостоящей и Асаду, и Исламскому государству, может оказать помощь Саудовской Аравии. Не исключено, что и системами противовоздушной обороны. О последствиях и перспективах воздушной операции России в Сирии мы побеседовали с авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем.
Эффективность, безусловно, есть. Причем она заключается не только в ударах авиации, она заключается в том числе в том, что вот наземные операции сирийских войск сейчас планируют российские военные. То есть если раньше советники у Асада, это в основном были представители Хезболлы и прочих организаций на Ближнем Востоке, которые привыкли вести боевые действия как бы локально, там, в городах, где-то еще, то есть они не были способны на некие крупные военные операции, то вот сейчас как раз таки за счет того, что там российские военные, кстати, имеющие опыт локальных конфликтов, выпускники генштаба и так далее, академии генштаба, то есть планируют. Поэтому и военный успех сейчас переломлен, и он на стороне именно Башара Асада. Если говорить о том, что насколько здесь как бы вот составляющие именно авиационных ударов, ну, сказать сложно, потому что авиационная поддержка войск – это, безусловно, важный фактор. Поэтому военное участие России в Сирии с военной точки зрения, вот на текущее время, на каком-то коротком промежутке времени, она, естественно, успешная и эффективна. Другое дело, что Россия вряд ли может, кстати, оценить некие долгосрочные последствия, но посмотрим.
Насколько велико отличие той авиации, которую использует Россия, то есть российской боевой авиации, от авиации, собственно, сирийской, которая на самом деле тоже же была, это те же советские, а потом российские самолеты, инструкторы, это те же российские офицеры. Разница так принципиальна?
Ну, как мы видим, да. Понимаете, мы сейчас должны оценивать вот не по основанию некоторых, как бы, а там ранних знаний, да, а вот, в общем, по военному опыту. Можно сказать о том, что очевидно, сирийская авиация, которая, да, и летчики, в общем-то, обучались в наших училищах и, соответственно, самолеты наши, очевидно, она была потрепана, отчасти, может быть, деморализована, и поэтому участие вот именно российской авиации, причем самой современной авиации, использующей высокоточное оружие и так далее, она, в общем-то, позволила скорее деморализовать противника в первую очередь, да, вот, а с другой стороны, она, действуя слаженно с наземными частями, то есть она, в общем-то, позволила переломить ситуацию. Я просто думаю, что сирийского руководства раньше не было военных, ну, уровня там командования армиями и так далее. То есть это командующие, которые могут планировать военные операции с привлечением или задействием нескольких отрядов войск. Мне кажется, вот это вот сейчас сыграло на руку. Другое дело, что мне кажется, мы, я имею в виду Россию, мы расшевелили муравейник вот этого Ближнего Востока, фундаменталистского ислама, и, в общем-то, спасая Асада, мы можем потерять в долгосрочной перспективе гораздо больше. И с точки зрения, в том числе, конечно, и политики, и с точки зрения положения России, ведь надо понимать, что международные санкции, которые, кстати, Россия получила за Крым и за Донбасс, они оказались настолько эффективными, что фактически мы сейчас просто сдаем Донбасс. Мы полностью теперь переходим к выполнению Минских соглашений в той части, которая, кстати, возложена на Россию. И задача Путина сейчас не просто переключить внимание, допустим, с Украины на Сирию, а вообще полностью выполнить все Минские соглашения для того, чтобы добиться снятия санкций. Российская экономика больше не в состоянии выдерживать санкции против России, связанные с Украиной. Поэтому пройдет 2-3 месяца, и мы поймем, прав ли я был, что, в общем-то, мы полностью сливаем Донбасс, мы полностью возвращаемся, значит, к Минским соглашениям, и, скорее всего, 2-3 месяца даже граница между Донбассом и Россией будет передана под контроль Украины полностью. Путину любым путем нужно снятие а санкции с Россией, с этих наложенных вот в связи с Донбассом. Поэтому Сирия такой блицкриг, который, с одной стороны, показывает, что Россия весомый игрок на Ближнем Востоке, что на самом деле реально может что-то противопоставить ИГИЛ, что с ней надо считаться, потому что она при любой ситуации не даст в обиду Асаду, не допустит его поражения. Но взамен этого Россия готова сдать полностью Донбасс, надеясь на некое признание вот нынешнего статуса Крыма как российской территории. То есть я думаю, что это какой-то комплекс такой взаимосвязанных проблем. То есть мы понимаем, я имею в виду Россию, что мы ничего не сможем больше добиться в Украине, что там никаких побед тактических и стратегических просто не будет, экономика трещит по швам. Мы так красиво перестроились на Сирию, делая вид, что, в общем-то, вот Украины не существует.
Та картинка, которую вы нарисовали взаимосвязи Сирии с Украиной, она очень понятна, хотя понятно, что, как и все связано с этими конфликтами, есть и другие точки зрения, но я как раз хотел поговорить о сирийском гамбите с военной точки, с военно-авиационной точки зрения, потому что мотивы, может быть, поняты правильно, мотивы Кремля в этой истории, но... Понимает ли Кремль, который часто обвиняют в том, что он тактически хорошо действует, а стратегически не очень, понимает ли Кремль, что будет дальше? Вот Россия участвует уже несколько дней, в полной степени участвует в сирийском конфликте самолетами и, как выяснилось, ракетами, запускаемыми из Каспийского моря. Что это будет означать для ситуации на земле? Уже слышны разговоры о том, что Саудовская Аравия якобы рассматривает вопрос о поставках средств ПВО той части противостоящих Асаду повстанцев, которые не являются одновременно исламским государством. Появляются неподтвержденные сообщения о том, что Турция сбила российский самолет. Это еще раз, это неподтвержденное сообщение, но сам факт, что вот это быстро расходится по интернету, это значит, что... Как бы вот эти ожидания, они видны. Понятно, сейчас Россия оперирует в ситуации, когда она наносит некие удары по невооруженным средствами ПВО повстанцам и, в общем-то, ничем не рискует. По крайней мере, так это воспринимается. Но на самом деле, есть ли опасность для российской авиации в Сирии, что она столкнется с опасностью потерь?
Разумеется. Ведь, понимаете как, вот почему мы полезли в Сирию, да? Ну, Украина, само собой, это мы уже проговорили. Но тут еще тот фактор, что мы поддерживаем Асада всеми способами, всеми доступными, да, то есть от каких-то там недопущений резолюций ООН и так, соответственно, до военной помощи. Чем больше под Асадом шатается кресло, тем больше, кстати, наша поддержка. Мы были вынуждены начать эту операцию не потому, что мы тут возжелали помочь, там, я не знаю, Европе против борьбы с ИГИЛом и так далее. Потому что просто-напросто на момент нашей первой бомбежки от этих повстанцев сирийских до дворца, президентского дворца Асада было 8 километров по прямой. Вот это главное. 8 километров по прямой, вы прекрасно представляете, то есть Асаду при хорошем там танковом броске оставалось жить там, я не знаю, ну, если не часы, то сутки. И именно поэтому мы начали авиационную операцию. Вот других причин нет. Все остальное просто совпало по времени. Теперь, соответственно, мы играем на стороне Асада. При этом надо четко понимать, что у нас своей разведки, вот нормальной, хорошей разведки на земле там нету. Поэтому нам, мы пользуемся данными сирийской разведки, агентурной и прочее. Мы пользуемся сирийским целеуказанием, то есть цели для наших ударов дают сирийцы, там корпус там, стражи исламской революции и так далее. То есть фактически Асад, взяв наших советников для наземной операции, использует нашу авиацию, воюя нашими руками и нашими мозгами. То есть там, помимо того, что там сирийская армия, там еще, соответственно, где-то курды с севера и так далее. То есть вот Россия сделала свой ход, да, то есть она влила некий вот резерв в Асада, она его укрепила, и мы почему-то думаем, что вот на этом наш успех и останется. Но вы совершенно правильно говорите, что противоположная сторона, то есть повстанцы, которых поддерживает, допустим, та же самая Саудовская Аравия, то есть это не ИГИЛ, но это, скажем так, умеренная позиция Асада, да, теперь вот та сторона должна сделать свой ответный ход. И, соответственно, вот их ответный ход, он будет действовать против нас. Самый простой вариант – это, конечно, передача от Саудовской Аравии средств ПВО повстанцам. То есть это начиная от ПЗРК, то есть переносных зенитных ракетных комплексов, до каких-то более серьезных систем, которые тоже есть в Саудовской Аравии. То есть мы теперь ждем вот этого ответа. Я не думаю, что Турция будет сбивать наши самолеты. И мне кажется, это, в общем-то, достаточно крайняя ситуация, потому что Турция – страна НАТО. Это будет говорить о том, что... Но это уже, в общем-то, конфликт России, стран НАТО, блока НАТО. Но как ответят повстанцы, то есть как будет смотреть Турция? То есть сначала, кстати, оппозиция давила на Асада, у Асада было все плохо, мы помогли Асаду. Теперь, соответственно, мы развиваем успех, но плохо уже оппозиции. И как это Турция, как это исламский мир, который поддерживает противников Асада, это нам надо посмотреть. Поэтому я думаю, что придет неблагоприятная ситуация оттуда, мы просто туда быстро уберемся. Почему? Потому что развивать успех, вводя новые силы и средства для России, ну, это очень сложно и дорого, потому что, в конце концов, это не Афганистан, с которым у нас была общая граница. Это совсем другой регион, если туда нужно там морской мост, воздушный мост, то есть это непросто. Из Каспии мы, конечно, постреляли, но это была больше демонстрация возможностей, нежели какая-то там реальная ситуация, реальная помощь. Поэтому давайте просто подождем, что будет дальше. То есть я уверен, что ситуация России может там ухудшиться в связи с усилением противовоздушных функций у повстанцев, с одной стороны. С другой стороны, если ухудшится, значит, возникнут потери. Мы ведь хорошо воюем, понимаете, пока потерь нет. Пока мы стреляем фактически, кстати, по безоружным людям, которые нам не могут ответить с земли, то есть фактически мы стреляем в тире. А стрелять в тире и стрелять на передовой в реальном конфликте, когда на каждый твой выстрел тебе отвечают таким же выстрелом, это совсем другая ситуация. То, что у нас сейчас было, это по большому счету некий такой блицкриг, а вот сейчас мы переходим в некую другую фазу. Либо мы должны втянуться в этот конфликт, добившись там окончательной победы Асада, допустим, да, либо, встретив отпор, мы должны что-то как-то предпринять, как-то делать. Поэтому ситуация на самом-то деле не закончилась, хотя вот только что я прочитал публикацию в «Новой газете», статья о том, что Россия достигла основных стратегических целей в Сирии и готова выйти из конфликта в любой момент. Она, конечно, выйти-то может, но мы этот муравейник, этот осиное гнездо расшевелили. Поэтому сейчас вот мы просто перестанем палкой ковырять это осиное гнездо. Это совсем не значит, что вот осы нас атаковать перестанут. Мы сейчас можем бежать от этого осиного гнезда, и этот рой будет лететь за нами. И мы будем кричать, что все, извините, мы уже с вами больше не воюем. Если, кстати, фундаменталистский ислам возьмется за нас всерьез, тогда мы вспомним, что и Хатаба в Чечне нашей, и Шамиля Басаева спонсировали и обучали, и вооружали именно, кстати, фундаменталистские ветви ислама из Саудовской Аравии. Поэтому Саудовская Аравия нас может достичь очень многими способами. Ну, во-первых, конечно, самый простой – это поставить средства ПВО повстанцам в Сирии. Другое – финансировать ваххабистские наиболее реакционные ветви ислама у нас на Кавказе, в Татарстане и так далее. У нас же десятки миллионов мусульман в самой России. Если третий способ – просто уронить цену на нефть. В свое время СССР не смог пережить вот именно вот этого – падение цены на нефть. И неспроста же, как только начались наши, кстати, удары по Сирии, на вопрос журналиста, как вы будете реагировать на воздушные бомбардировки России, кстати, значит, сирийских повстанцев, министр иностранных дел Саудовской Аравии ответил: «Вы увидите».
Давайте вернемся к вопросам авиационным. Вы говорили, что Россия использует высокоточное оружие. При этом я немало читал о том, что Россия занимается в каком-то смысле ковровыми бомбардировками в Сирии. А вот, например, ракеты, которые вроде бы они высокоточные, были запущены из Каспия и направлены в Сирию, то какие-то из них упали, как появляются свидетельства, в Иране. Насколько способна Россия действовать высокоточно? Потому что ковровые бомбардировки, если которые хорошо памятны по войне в Чечне, они же кончаются тем, что настраивают очень сильно мирное население против тех, кто их бомбит.
Во-первых, информация сейчас очень противоречивая. С одной стороны, с другой стороны, у России есть высокоточное оружие. В самом деле оно есть. И если мы говорили там о войне на широком фронте, да, с применением массового применения авиации, то тогда, конечно, там было бы разные типы вооружений. Старые, кстати, обычные и новые высокоточные. Но если это очень такая локальная операция, такие точечные удары, поэтому я думаю, что мы используем там самое современное оружие, хотя бы даже с точки зрения его, кстати, испытания в реальных боевых условиях. Поэтому мы действительно там используем высокоточное оружие. О ковровых бомбардировках сейчас речи не идет, хотя бы потому, что при ковровых бомбардировках есть большие потери мирного населения. Сейчас этого нет. Обратите внимание, что та информация, которая прошла первоначально о том, что там погибло сколько-то, 17 сколько-то человек, она фактически не соответствует действительности, и серьезных потерь среди мирного населения или гражданского их нет. Это говорит как раз таки о том, что, скорее всего, мы используем высокоточное оружие, и оно достигает цели. Что касательно пусков ракет «Калибр» из акватории Каспийского моря, да, есть информация, что из 26 ракет 4 не долетело, то тоже все достаточно противоречиво. Конечно, когда 4 ракеты из 26 не долетают, это, конечно, плохо, но если, допустим, не долетала одна или две, то, в общем-то, было бы нормально. То есть, если долетевшие ракеты уничтожили свои цели, то, в общем-то, ситуация достигнута. То есть, мы сейчас говорим не о том, что ракета неточная, да, а о том, что есть, кстати, какая-то, ну, там, не 100% вероятность поражения цели вот этими высокоточными ракетами. А на самом деле никогда не бывает 100%. Она бывает там 70%, 80%, 90% и так далее. Это фактически первое боевое применение этих вот новых высокоточных ракет. Ну, не все долетели, поэтому, ну, тут как бы тоже не суть. Мы же помним по истории всех войн, что не каждая авиабомба взрывается. Она падает, взрывается с земли, торчит. Потом спустя десятилетия находит эти неразорвавшиеся снаряды. То есть это вполне достаточно нормально. Да и тут нет смысла проводить ковровые бомбардировки, потому что это цели в открытой пустыне, кстати, они не особо там защищены, понимаете, здесь нет смысла бомбить, там, выкашивать, как это было там в Великой Отечественной войне, допустим, там, война в Индокитае где-то еще. Поэтому я думаю, что это, в общем-то, отчасти информационной войны.
Правильно ли тогда я представляю картину, что Россия сейчас в этом конфликте, она является стороной, обладающей, в общем, самыми совершенными вооружениями, так получается. Войдя на стороне Асада, она, в общем, существенно усилила позиция Асада. А что будет дальше, мы не знаем, породит ли это какую-то гонку вооружений. Собственно, Саудовская Аравия не хотела передавать или против повстанцам средства ПВО, и против этого выступали многие западные страны, потому что опасались, что это оружие, как бы слишком совершенное, попадет в руки рано или поздно исламистов, исламского государства и так далее. А тут получается, что Россия входит с более совершенным вооружением и в каком-то смысле провоцирует там гонку этих совершенных средств вооружений.
Ну, конечно, начав военное вмешательство, мы подняли градус конфликта, безусловно. Мы уверены, что это вот поднятие градуса конфликта, вот этой планки повыше, да, накала, кстати, конфликта, мы, тем не менее, его контролируем полностью. Но мы контролируем его полностью до тех пор, пока повстанцы находятся вот на той уровне вооруженности, который у них был. То есть, если сейчас их спонсоры, ну, то это может быть Саудовская Аравия, кто-то еще, поднимается сенсорный градус, то тогда, в общем, ситуация, кстати, ухудшается, в том числе для нас, и вообще она ухудшается с точки зрения накала боевых действий. Получается, что мы начинаем раздувать этот костер вот этой войны на Ближнем Востоке, ну, в частности, в Сирии. То есть, на мой взгляд, это совершенно недальновидный поступок. Это моя точка зрения, и мне кажется, что мы, я имею в виду Россия, рассчитали не все риски, когда начали эту военную кампанию.
Это был авиационный эксперт Вадим Лукашевич. События в Сирии несколько затмили происходящее на Украине, однако и здесь конфликт не утихает. Одно из полей сражений – интернет. Фейсбук-аккаунт Антона Геращенко, депутата Верховной Рады Украины, одного из самых заметных в интернете украинских общественных деятелей, был ненадолго заблокирован после того, как он предложил публиковать в сети информацию о российских гражданах, как выразился депутат, принимающих участие в необъявленной войне России против сирийского народа. Конец цитаты. Этому предшествовало появление в эфире российского телевидения кадров российских военнослужащих, находящихся в Сирии. Следственный комитет России возбудил против Геращенко уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Цитата: «Фактически Геращенко поддержал и распространил идею своего собеседника в социальной сети о том, что таким образом террористы и их собратья в России могут отомстить российским военнослужащим». Конец цитаты. В интервью «Радио Свобода» Антон Геращенко заявил, что современные войны выигрываются не бомбами, а информацией. Что случилось с вашим Фейсбуком?
Ну, я так понимаю, российские информационные войска пытались его заблокировать, у них это особенно не получилось, но когда это на пару часов получилось, то они решили из этого сделать победу российского информационного оружия. Буквально все российские информационные ресурсы сообщили об этом как о великой победе. Некоторые наблюдатели даже считают, что меньше было сообщений о бомбардировке Сирии пилотами ракетами, чем вопросов по блокировке моего Фейсбука.
Как удалось разблокировать Фейсбук? Вы что-то предпринимали?
Ну, я думаю, в Фейсбуке разобрались, что блокировать Фейсбук украинского политика, народного депутата за его призыв фиксировать военные преступления не есть правильно. А так, Фейсбук работает в автоматическом режиме, туда обращаются десятки тысяч жалобщиков по команде из Москвы. И таким образом блокировали ресурсы многих моих коллег, того же депутата Бориса Филатова, ряда известных украинских журналистов.
Вы призвали фиксировать на сайте «Миротворец» информацию о российских военнослужащих в Сирии. У вас нет здесь сложностей этического характера? Это все-таки солдаты, они воюют.
А те, кто находится в открытом доступе. Если глупые российские пропагандисты сообщают информацию о своих военных, то почему бы ее не фиксировать, тем более, что она уже публична. Дальше. Мы точно так же фиксируем там имена, фамилии, контакты тех военных, которые воюют против Украины. И в целом участвуют во всех конфликтах, развязанных Путиным против всего мира. Поэтому это будет своего рода в будущем центр Симона Визенталя, который будет отслеживать дальнейшее наказание военных преступников. Вот, например, американцы по ошибке разбомбили больницу в Афганистане. Они взяли на себя за это ответственность, пройдут расследование, и, скорее всего, те, кто совершили эту ошибку, будут привлечены к ответственности. Если же это происходит с русскими, которые скрывают информацию о том, кто сбил, например, Боинг MH17, приходится разного рода неправительственным организациям проводить расследования и публиковать их имена. Вот, например, сегодня исследовательская группа, по-моему, английская, заявила, что она уже установила 4 лиц, подвозивших БУК в Снежное, откуда дальше поражен был Малайзийский лайнер. Если их будут опубликованы фамилии, имена этих людей, которые непосредственно ответственны за запуск ракеты БУК, то я считаю, что это будет позитив. Потому что дальше уже пусть они сами решают сотрудничать с следствием и кто отдал им команду из Росгвардии в России, или нести ответственность самостоятельно, или же ждать, пока их там не будут подбросить. Или же
российские коллеги. В Сирии Россия декларирует, что ее военнослужащие борются с Исламским государством.
Если бы все было так хорошо, это один вопрос. Но на самом деле, борются они там не с руководством ИГИЛ, а борются они с оппозицией, умеренной оппозицией президенту Асаду, которая поддерживается как раз Европой и Соединенными Штатами, которую пытаются сделать альтернативой диктаторскому режиму Асада. И, как вы знаете, заявление в Соединенных Штатах, которые не поддерживают вмешательство России, а совсем Исламским государством идем.
На Украине воспринимаете риск операции России как в каком-то смысле продолжение украинской войны?
Я могу сказать, что война России в Сирии и в Украине — это взаимосвязанные между собой вещи. Путин путем захода в сирийский конфликт хочет показать свою статусность, свои возможности вооруженных сил, бомбить с воздуха противника президента Асада. И таким образом хочет, чтобы с ним договаривались. В первую очередь, чтобы по отношению к нему не поменялись в дальнейшем санкции, как за Боинг MH17, так и за аннексию Крыма.
Когда Путин отправлялся на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорк, было много предположений, что он попытается «разменять» в кавычках Украину на Сирию. Как вы считаете, ему это удастся? Вы опасаетесь того, что Запад возьмет и разменяет?
Я надеюсь, что западные лидеры, которые хорошо изучали историю, помнят, что политика умиротворения Гитлера в 30-х годах привела лишь к развитию его наглости, агрессивности, и результаты были очень плачевны. Поэтому лучше всего душить диктаторов в зародыше и давать им по рукам сразу же. Надеюсь, что западный мир не будет идти навстречу Путину в сирийском конфликте и будет сдавать интерес Украины.
То, что Россия переключилась в каком-то смысле на Сирию, повлекло какие-то последствия на востоке Украины? Можно ли сказать, что там менее активно стали действия?
Ну, на сегодняшний день Путин затаился, он подписал ряд документов, которые позволяют замерять Донбасс, однако я расцениваю эту информацию как возможность заманить Украину в дальнейшую ловушку и пытаться столкнуть общество в Украине лбами по отношению к вопросу о проведении выборов на первой части Донбасса. Я смотрю заявление лидера так называемой республики ЛНР, который уже заявляет, что никакие перемирия не нужны, и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз, я не верю никаким заявлениям ни Путина, ни его марионетков из МРД. Только сильное государство Украина с мощной армией, службой безопасности сможет сделать ситуацию в Украине безопасной.
Прошедшие в Париже переговоры. Есть две точки зрения на них, противоположные. Кто-то считает, что Путин выиграл, и теперь Украине придется разбираться с восточными регионами, а это такой засланный казачок. Что Украине было бы выгоднее, если бы были сорваны эти соглашения?
На данном этапе выигравших, проигравших нет. Продолжается переговорный процесс, одна сторона которого — это то, чтобы Россия вывела свои войска и разоружила террористов. Другая сторона вопроса, что это провести там выборы. Но проводить выборы без разоружения банд террористов-боевиков невозможно.
Возвращаясь к Фейсбуку, насколько это важно, вот это противостояние, которое сейчас существует в интернете, пропагандистская война со стороны России, вы активно вовлечены в противостояние с украинской стороной в интернете. Насколько это важно вообще?
В современном мире войны выигрывают за уже не количеством солдат, количеством тонн бомб, обрушенных на голову людей, войны выигрываются тем, что население той или иной территории, которая подвергается агрессии, согласно принять победителей. То есть это делается за счет информационной войны, за счет того, что жители теряют волю по сопротивлению и сдаются агрессорам. Это есть атрибут так называемой гибридной войны. Путин ведет против Украины самую настоящую гибридную войну. Тем самым он делает все для того, чтобы жители Украины, особенно русскоязычные жители Украины, они не доверяли своей власти и таким образом верили российской политике. Отчасти он своей цели добился, что касается территории оккупированной Донбасса, но в целом по Украине он своей цели не добился. Он хотел восстановить порядка 8 областей, получился лишь кусочек от 2. Поэтому вести контрпропаганду нужно, важно, и мы в ближайшее время примем закон о иновещании на иностранном языке в событиях в Украине, для того, чтобы жители всего мира имели обратную точку зрения.
То, что вы говорите, это значит важно именно для украинского населения. Зачем иновещание? Кому вы собираетесь что-то еще объяснять?
Объясняю. Путин создал большую систему вещания на западные страны, на иностранных языках, английском, немецком, французском, для того, чтобы граждане западных стран подвергались его лживой пропаганде. Соответственно, чтобы они влияли на свои правительства и заставляли их с Путиным дружить. Наша задача – показывать правду. Ну, типичный пример – ситуация с сбитием малазийского Боинга. Какая позиция России по данному вопросу? Это сбили украинцы, это сбило НЛО, неизвестно кто. И все это транслируется через их каналы на Запад. У Украины сейчас нет возможности через иновещание доставлять свою информацию на Запад. Мы делаем так, чтобы это было возможно. Показывать правду. Или вы хотите, чтобы весь мир потреблял только лживую российскую информацию, и этому не надо противостоять?
Это самое важное. То есть, когда мы с вами говорили и о Сирии, и о ситуации на востоке Украины, что является самым важным? Откуда, собственно, придет победа Украины, как вы считаете? Это война в интернете? Это противостояние, где украинские солдаты отстаивают свою территорию на востоке Украины? Или вы ждете, пока путинская Россия развалится по экономическим причинам? Что является по вашей стратегии?
Должно быть сплочение народа Украины вокруг идеи построения благополучного, счастливого, правового европейского государства. И тогда, когда Украина через годы станет современным европейским государством, то граждане России зададутся вопросом, почему их страна, обладающая природными ресурсами, нефтью, газом, беднее Украины. Пока, к сожалению, наоборот. Но нам есть к чему стремиться.
Это был депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко. Эту фразу можно произнести, не дожидаясь официальных итогов выборов 11 октября 2015 года. Многолетнее пребывание Лукашенко у власти можно объяснить особенностями его режима, подавлением оппозиции и независимой прессы, но можно увидеть в этом и особенности белорусского народа. Белорусский писатель Валентин Акудович заметил: «Белорусы как дерево, их посадили, они растут такими, какие они есть. Иногда мне кажется, что у белорусов главная задача быть такими, какие они есть сейчас, и не искать вариантов, чтобы улучшить себе жизнь». Белорусский культуролог Юлия Чернявская формулирует это по-другому.
Белорусы-то, конечно, хотели бы жить лучше. Вопрос в том, откуда они это лучше ожидают. Мы все равно надеемся на некоего доброго царя, на то, что сверху придет порядочный, хороший человек, который будет бороться за наши интересы. У нас как бы, знаете, я долго исследовала фольклор белорусский. Вот там есть такой критерий – должное место. То есть это так не называется, это я так назвала. Но вот ты на своем месте должен делать то, что ты должен, на совесть, хорошо, честно. Политика – это не твое место. Там должны прийти какие-то люди, которые должны начать что-то делать, ты должен их поддерживать или осуждать. Да, осуждать в основном в Фейсбуке. Так что вопрос лишь в том, вот Беларусь подхватила перестройку в свое время, потому что она поверила, как и, в общем, все постсоветское пространство так или иначе подхватило перестройку. Она поверила, что наконец пришел вот некий добрый человек, порядочный, который выведет всех разом в один миг из кризиса. Вот в чем, собственно, история. Кроме того, у белорусов есть такая, знаете, традиция. То есть это даже не традиция, это вот такая история жизни. Это страна, которая переходила из-под одной власти в другую. Поэтому она ждет человека у власти, но на саму власть у нее надежд как таковых нет, а есть другое. А на всякий случай я вот запасусь. Я там иду в лес, я там буду питаться кореньями и так далее. Я выстою этот тяжелый период. Но обратите внимание, когда были кризисы, когда начался кризис, и вот несколько лет назад, и сейчас, и был валютный серьезный кризис, у нас не было никаких протестов, но люди самоорганизовались иначе. Люди просто-напросто начали организовываться там в обменниках, организовываться там с покупками, знакомые, незнакомые. То есть у нас такая мощная вещь, она называется толока. Люди тихо поддерживают людей. И так мы, собственно, можем выжить при любой власти.
Вы говорите, что Беларусь всегда переходила из-под одной власти под другую. То есть невозможно себе взять и представить... Помните, был такой роман «Остров Крым» Василия Аксенова. Представить себе остров Беларусь, которая сама по себе, невозможно.
Нет, невозможно. Единственное, что можно представить остров Беларусь в Фейсбуке белорусском. Там у них свой остров свободы. У меня иногда такое ощущение, что, вы знаете, этот интернет вот такая замечательная штука для спускания пара, такой замечательный клапан, что вот ты отметился, ты сказал там, и все. А в реальности остров Крым для нас, конечно, совершенно невозможен.
Последние все эти годы обсуждается то отношение Беларуси с Европейским Союзом, с Европой, то отношение Беларуси с Россией. То есть оно все время как бы прилагается то к тому, то к другому. Если нельзя представить себе, что вот как бы были события в Беларуси, если бы не было рядом ни вот такой мощной Европы, ни вот такой мощной России, а сама по себе, то хотя бы давайте представим карту, где Беларусь в центре этой карты. Если бы не было вот этих влияний, как бы само по себе белорусское общество организовывалось бы?
У белорусов до сих пор, насколько я понимаю, вот у нас формируется гражданское общество, это не то, чем называются интеллектуалы, вот мы там организации, да, эти вот НГО и так далее. Оно формируется, но оно формируется иначе, очень медленно. Оно формируется публичными площадками, независимой благотворительностью и так далее. Но это, к сожалению, в основном только в Минске, и то очень-очень медленно. Но вообще белорусы – это люди, как, опять же, я для себя когда-то решила, они в каком-то плане похожи на японцев. Вот если читать Рут Бенедикт, вот она говорит вот о японском сознании, как о сознании малой группы, да, о сознании кругов неких. Своих кругов. Для белоруса очень важно хорошо себя вести по правилам своего круга, вот как положено. Отсюда, кстати, очень многое в нас хорошее и очень многое плохое. Например, вот я знаю большое число людей, которые хорошо относятся к творчеству там Светланы Алексеевич, но поскольку их круг настаивает на том, что Светлана Алексеевич российская писательница или советская писательница, или вообще там плохая она, в общем, по разным причинам, они либо молчат, либо они как-то чуть-чуть поддакивают. По той простой причине, что очень важна малая группа, родственники, свойственники, знакомые, виртуальные знакомые, коллеги. А ощущение, что есть какая-то достаточно большая нация, то есть при том, что мы ощущаем себя нацией отдельной от русских, это уже давно, и об этом тоже можно говорить. Но вот сознание собственного большого мира, большого общества, его пока не выработано. То есть говорят часто, мне не нравится эта фраза, в Беларуси есть народ, а есть население. Это неправда. В Беларуси есть народ, только, к сожалению, этот народ таков, что он не устраивает большое число интеллектуалов. Мы бы хотели там какого-то более сознательного народа. Но народ есть такой, какой он есть. И поэтому интеллигенция, к сожалению, в него не попадает. Со всеми своими прекрасными идеями, со всеми своими призывами прекрасными. Она попадает лишь в себя. В тех, кто думает так же. Так вот мы живем, вот этой вот малой группой.
Я помню, я еще ребенком читал повесть «Дикая охота короля Стаха». Там главный герой, он молодой ученый-фольклорист, который оказывается в такой глуши, в болотах, и все это напоминает собаку Баскервилей. И там происходит полуфантастический детектив, сильно напоминающий собаку Баскервилей. Но, по сути, это исследование того, что молодой ученый, выучившийся, насколько я помню, я сейчас не уверен, но, по-моему, в Петербурге или в Москве где-то, в одной из имперских столиц, получивший образование, он приезжает в глубину, и он там оказывается между такими тисками, между традицией, которая оказывается преступной, и, с другой стороны, русской имперской властью, которой он тоже является антагонистом. И я подумал о том, что вот так можно себе представить лидера Новой Беларуси, молодой, образованный человек с такими широкими горизонтами, с другой стороны, национально настроенный. Что-нибудь такое возможно сейчас?
Я боюсь, что это не очень возможно, потому что у нас все время стоит вопрос, Россия или Европа. Европа или Россия. Когда-то очень хороший, очень рано умерший Игнат Абдиралович написал в 27-м году книжку «Ад вечным шляхом». Вот там он писал, что по-белорусски звучит «треба створать свои особистые рамки формы життя. Надо создавать свои, как ни у кого, формы жизни». Вот на данный момент я не могу сказать, что такие формы жизни кто-то пытается создать. А как себе они представляют Европу? Европу они представляют в основном как нечто гипсокартоновое, где все сидят в бистро, пьют мохито или макиато, и все дела у них улажены, они там несколько лет тяжело поработали, но, конечно, по своей специальности, да, и вот они теперь могут путешествовать, ездить, отдыхать там, и заходить по клубам, ну, радоваться жизни, одним словом, по-европейски. Каково представление о России? То есть, ну, у части населения традиционно представление о России, знаете, вот у вас рейтинг Путина подскочил, во время украинских событий. И, к сожалению, у нас он тоже подскочил, пусть не до такой степени. То есть другие силушки хотят. Силушки хотят, и им нравится именно такая Россия. А вот хуже всего, знаете кому? Хуже всего тем, кто говорит, а давайте мы начнем вот сейчас, сегодня, здесь что-то делать свое белорусское. Тут, кстати, возникает немедленно вопрос. А на какой мове? На белорусской или на русской? Если на русской, по-русски говорит 90% населения, то значит, это уже не белорусское, да? Вот так вот у нас это вот все строится. Но все равно это строится со знаком плюс или минус от Европы или от России. Я не говорю о населении там райцентров, где люди как жили в Советском Союзе, так и продолжают жить в Советском Союзе.
Я вот недавно беседовал с Игорем Оленевичем, анархистом, который был освобожден после почти 5-летнего заключения, политзаключенным, и он говорил о том, что в его представлении Беларусь должна быть такой горизонтальной структурой, где сильные горизонтальные связи, и он против любого лидерства, ну, понятно, анархисты. Эта точка зрения вот настолько же непопулярна, насколько непопулярны анархисты?
Да, эта точка зрения непопулярна. Анархистов у нас особо не видят. Вообще большинство не знает, что они существуют. Эта точка зрения непопулярна, но эта точка зрения, вы понимаете, вот эти горизонтальные связи, я уже говорила про то, как люди самоорганизовывались, да, в толоку. Ну вот я приведу в пример там выборы 2006 года. 2006, ну, по разным причинам. Они, мне кажется, то есть последствия 2010 были гораздо более страшными, но 2006 для меня там по многим параметрам более показательные выборы. Ну, там часть людей вышла на площадь, студенты, раскинули палатки. И вот когда дети раскинули палатки, поставили эти самые палатки, тогда те, кто против Лукашенко, те, кто за Лукашенко, это уже не имело никакого значения. Они пошли этих детей подкармливать, лечить. Кто-то мог с ними ссориться, противиться там, кто-то пытался драку спровоцировать. Но бабушки, которые были всецело за Лукашенко, все равно думали о том, что вот там сидят голодные, тогда было очень холодно, холодные и больные. И проносили там то яблоко, то несколько бутербродов, то лекарства. То есть вот есть это «толока». Это белорусское слово, означающее помощь соседей при каком-то крупном мероприятии. Когда человек строит дом, да, соседи приходят ему помогать. Вот это сознание «толоки» и горизонтальная связь, она на самом деле есть, и тут Оленевич прав. Другое дело, что на ней нельзя выстроить современную нацию.
Ну, на самом деле, я должен сказать, что вот в таких горизонтальных связях самое крепкое общество выстроенное. Давайте мы вернемся к Алексеевичу, который вы говорили, который сейчас у всех на устах в связи с тем, что она получила Нобелевскую премию по литературе. В одном из интервью «Радио Свобода» она говорила, что Россия и Беларусь – это старый мир – в котором появились новые машины, новые здания, новые костюмы, но это мир старых понятий, и сейчас этот мир идет в последний советский бой. Как вы считаете, вот если представить, что действительно Алексеевич права, идет вот такой бой, который дает Россия и Беларусь, кто последний продержится?
Безусловно, спасутся белорусы. Безусловно, продержатся белорусы. Я, кстати, не совсем согласна с посылом Светланы, которую я глубоко уважаю и чту. Насчет последнего боя. Это не последнее. Это будет, вот знаете, вот это будет вспыхивать, угасать еще долго. И на мою жизнь, во всяком случае, этих вспыхиваний и угасаний хватит. А вот выдержат, безусловно, белорусы. Потому что белорусы фантастически, невероятно адаптивная нация. Этому нас научила вся история. Можно говорить о гибели белорусов, о том, что нас там подчинят, о том, что мы там станем частью русского мира. Все равно мы будем чувствовать себя белорусами. Уже выросло целое поколение людей, которые знают, что они живут в независимой Беларуси. Они еще не знают, что это накладывает на них какие-то обязательства. Но они уже четко, они могут ходить под бело-красно-белыми флагами, они могут ходить под красно-зелеными флагами. Интеллигенция там спорит, что одни неправильные, а другие правильные. Тем не менее, факт налицо. Продержатся белорусы в силу их, во-первых, это невероятное, этого невероятного долгое терпение. Во-вторых, этой возможности партизанщины. Вы знаете, очень часто люди обижаются, там, интеллектуалы, когда говоришь, что Беларусь партизанка, ну, потому что это такой мем советской эпохи, но Беларусь действительно партизанка. В том плане, что россиянин пойдет защищать страну огромную, а Беларусь пойдет защищать свою деревню, свою хату, свою корову, своих друзей, свою жену. У белорусов гораздо больше шансов сейчас, чем у России.
Когда я говорил о том, что кто продержится, я имел в виду, где советский мир, если исходить из того, что это наследие советского мира, то, что сейчас в России, то, что сейчас в Беларуси, где этот будет дольше? Вы сейчас говорите о чем-то другом?
У меня была статья в этом тоже в прекрасном, в этом неприкосновенном запасе, где я говорила, почему советская идеология так была воспринята белорусами, в общем-то, совершенно спокойно и радостно. Потому что часть ценностей, которые пропагандировал Советский Союз, он же пропагандировал часть каких-то прекрасных ценностей, да, в всех случаях, на словах, они очень легли на душу народа. И, в принципе, советская вот эта... Белорус, условно говоря, был человеком. Идеи равенства, идеи братства, идеи там большего или меньшего интернационализма в силу того, что мы тут жили. Знаете, у нас и черта оседлости, и поляки, и литовцы, и все кто угодно, и русские. Беларусь это воспринял как свое. Вот в чем дело. То есть это не советский отпечаток. Это отпечаток традиционного общества. И вот сколько времени он там пробудет, и у кого он сохранится дольше, я думаю, что дольше он сохранится у белорусов по той простой причине, что Россия во многом нарушила эти заповеди, эти правила. Я говорю сейчас не только о советских. Нарушила эти идеалы многократно, вплоть до последних событий на Украине и так далее.
Это значит, что Лукашенко, который ассоциируется у большинства белорусов с традиционными этими ценностями, или, по крайней мере, так получилось, что он в связке идет, ну, что это вечно, потому что белорусы – традиционалистское общество, которое пытается сохранить себя в этом меняющемся мире.
В белорусском фольклоре есть такой образ москаля. Это не русский. Русский называется «Россиец». Он тоже есть, но редко. Это белорусских социально-бытовых сказках я занималась. Понимаете, в белорусских социально-бытовых сказках мужик, так себя называют, белорус, он всегда всех обманет. Причем не злобно, не убийством, нет. Но он перехитрит и папа, и ксенза, и пана. Пан самый ненавистный вообще персонаж. Царь там всплывает крайне редко. В позитивном контексте, но крайне редко, буквально пару упоминаний, когда есть там у них белый русский царь. Вот есть такой персонаж. Но он не играет никакой роли. Просто вот там где-то правда, а до нее не добраться, потому что есть генералы и окамоны, то есть генералы и экономы, да? Вот они стоят между ним, белорусом, и вот этим белым русским царем. А москаль, он проходит из деревни в деревню. это солдат русской армии, он может быть белорусом, украинцем, кем угодно. И он рассказывает белорусам, какой мир. Он рассказывает про чудеса мира. То есть, конечно, он страшно врет. Врет он бесконечно. Но белорус крайне оседлый позволяет москалю, вот этому вот, себя дурить. Он даже идет на этот подвох с радостью. И даже когда он выясняет, что у него в том украли пару сапог из ларя, да, там последнюю, он все равно не сердится. Потому что ему показали, что есть большой мир. Вот по модели поведения наш ныне действующий гарант, вот он очень во многом пересекается с этим образом. Поэтому у народа, в общем-то, вера в него есть. И народ позволяет. Понимаете, из своего общества белорусы не любят выскочек. Вот они не любят, когда кто-то выскочил. Белорусы любят, когда все ровно. Поэтому очень трудна судьба, например, творческого человека в Беларуси. Но при этом, если ты уже выскочил, и мы тебя признали, то это надолго, да. Пусть мы видим, что реальность, которую ты нам описываешь, не совсем соответствует той реальности, в которой мы живем. Это надолго.
Это была белорусский культуролог Юлия Чернявская. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 13 октября 2015 года исполняется 10 лет нападению на Нальчик. Тогда десятки вооруженных людей атаковали несколько объектов в Кабардино-Балкарии. По официальным данным, в ходе вооруженного нападения были убиты 92 члена вооруженного формирования, 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан. Правозащитники, подчеркивая, что не оправдывают насильственных методов, говорили тогда, что к вооруженным событиям октября 2005 года привели массовые притеснения сотрудниками милиции молодых мусульман. Сергей Хазов-Кассия побывал в Нальчике накануне десятилетия тех событий.
В самом Нальчике об этом, конечно же, помнят, потому что есть матери погибших и матери тех, кто сидит сейчас в СИЗО. Большинство из них ждет апелляции по своим приговорам. Есть также родители погибших милиционеров в том числе, поэтому эта тема там не замалчивается. Но при этом сами матери погибших ребят, с которыми мне удалось поговорить, жаловались на то, что в России об этом как раз забыли, средства массовой информации об этом не пишут. И вот как-то эта тема не поднимается так, как им хотелось бы.
Официально это представлялось как нападение боевиков. При этом местные адвокаты, местные правозащитники говорили о том, что это была реакция на притеснение сотрудников милиции молодых мусульман. То есть это не было просто каким-то сторонним нападением сторонних боевиков. Как сейчас воспринимается это в самом Нальчике?
В Нальчике, так же, как и во всей России, это воспринимается, ну, есть два мнения по этому поводу. Те люди, которые имеют отношение к этим событиям, родственники погибших и заключенных, они, разумеется, все говорят о том, что это было либо восстанием против притеснений мусульман, потому что в 2003-2004 годах ситуация была достаточно сложная, на мечети проводились облавы, мужчин, которые ходили совершать намаз по пятницам, задерживали, избивали в отделениях полиции. Кто-то говорит о том, из родственников тоже, что их дети не знали о том, что готовить нападение, их позвали на митинг, кого-то позвали просто друзья, приедь, помоги, а потом поставили перед фактом, перед машинами, груженными оружием. Но при этом многие жители Нальчика, те, которые не имеют отношения к этим событиям, они точно так же смотрят, получают информацию, средства массовой информации, которые откуда получают другие жители Российской Федерации, и они все уверены в том, что это было нападение, что заключенные сидят правильно, что власти ведут себя так, как следует.
Это дело не закончено на юридическом уровне?
Те, кто были осуждены, большинство из них, все получили достаточно большие сроки, там несколько пожизненных приговоров, плюс остальные получили там от 10 до 18, до 20 лет лишения свободы. Практически все они подали на апелляцию, и сейчас идет апелляционный процесс. Приговоры их еще не вступили в силу, они еще находятся в СИЗО в Нальчике, никто из них не отправлен на зоны. 13 октября, как раз поскольку исполнится 10 лет, то какие-то статьи снимутся за истечением срока давности, поскольку приговор не вступил в силу. Поэтому родственники надеются, что заключенные там избавят по полгода, по году, может быть. По официальной информации, во время нападения погибло 95 нападавших. Все они были опознаны во время следствия, и все они были кремированы потом. Согласно законодательству Российской Федерации, лица, которые участвовали в актах терроризма, их тела не выдаются родственникам. Соответственно, с 2005 года родители, родственники вот этих 95 человек не могут получить никакой информации о том, где захоронен прах и что случилось с прахом их детей. В 2014 году было решение Европейского суда по правам человека, которое обязало Российскую Федерацию либо выдать тела, если они еще есть, либо сообщить родственникам о том, где находится прах этих людей. Но ничего в Кабардино-Балкарии с этим не происходит. Власти РФ как будто не знают об этом решении и никаких действий не предпринимают. Поэтому, собственно, один из моментов заключается в том, что организация матери КБР пытается добиться от Российской Федерации информации о том, где находится прах их сыновей, братьев и так далее.
Вы общались и с родителями, родственниками тех, кто участвовал в нападении, и с родственниками погибших милиционеров. Там есть на таком уровне противостояние?
Я общался с Суфадином Шудосуховым. Это подполковник юстиции в отставке. Он ушел в отставку еще в 96 году. Его сын Альберт служил в милиции. Он не имеет никакого отношения к событиям 2005 года, но его похитили и убили в 2009 году. И я могу сказать, что вот этот раскол между милицией и теми, кто имеет отношение к милиции, полиции сегодня, да, и родственниками погибших в разное время ребят, он огромен, потому что матери, есть такая организация, матери КБР, защиту прав и свобод граждан. Это как раз матери погибших в основном ребят. Не только в 2005 году, но и в другие годы. Они предложили Суфадиму как-то вместе работать, добиваться каких-то целей, потому что Суфадим недоволен расследованием убийства своего сына. Суфадим не хочет с ними общаться, он считает, что они матери боевиков и террористов. И даже в его родном селе, где он живет, в Басканском районе, с ним не разговаривают, там люди переходят на другую сторону, потому что на другую сторону улицы. Потому что вот милиционеров не любят местные жители, милиционеры не любят местных жителей. Несмотря на то, что все они учились в одной школе, потом ходили в один институт и так далее. То есть это очень маленькая республика, это маленькие города, это маленькие села, в которых люди ненавидят друг друга.
И все это продолжается, то есть никакого преодоления всего этого не произошло?
Сейчас меньше давления на мусульман, нет таких облав по мечетям, как это было в 2003-2004 году, но при этом до сих пор проводятся спецоперации, в кавычках, да, во время которых гибнут молодые люди. Никто не берется доказывать, потом участвовали эти молодые люди в каком-то бандподполье, не участвовали. Ну, как вот это происходит и в других северокавказских республиках, полиция, МВД заявляет просто, что вот провели спецоперацию, ликвидировали трое боевиков, там четверо. А потом матери этих боевиков говорят, что да нет, наши дети никакого отношения не имели. Вот он просто ходил в мечеть совершать намаз. Его остановили сотрудники ГАИ на улице, когда он ехал забирать свою жену. Последними словами его были, мол, вот странно, сейчас еду, а тут меня менты останавливают. И это были последние слова там одного вот Ислам, да, вот молодого человека. И через два дня объявляют о том, что он уничтожен во время спецоперации. Таких историй очень много. Доказать ничего невозможно. Словам родственников, конечно, телефонным разговором этим никто не верит, и никто даже не берется начинать эти расследования. Поэтому сказать, что ситуация спокойна и все закончилось, нельзя. Хотя, наверное, все не так сложно, как это было 10-11 лет назад.
Сейчас, по вашим наблюдениям, насилие исключено?
По моим наблюдениям, ситуация, которая случилась 10 лет назад, сегодня в республике невозможна. Ну и 10 лет назад там тоже не было этого какого-то разветвленного вооруженного бандподполья. Поэтому вот это нападение, оно не добилось своих целей. Там большинство ребят, которые в нем участвовали, не умели держать в руках автомат, у них не было никакой военной подготовки, и они не готовились к этому. То есть это был такой нонсенс, их просто привезли и вот заставили это делать. Сегодня, поскольку основные главари боевиков, там Шамиль Басаев, Хатаб и прочие ликвидированы давно, то какую-то большую вспышку насилия просто некому будет организовать, скорее всего. Что касается обычных мусульман, я не знаю, я не заметил какой-то агрессии. Они все ненавидят власть, но так, чтобы взять в руки оружие и пойти убивать милиционеров, такого нет.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов, Кассия. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.